Ветер в окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем эфире. В 21.10 программа «Мариинский» в Петербурге, в России, в мире. В 22.10 эфир продолжат московские журналисты, в 23.10 городской наблюдатель и музыкальная гостиная, а в течение ближайшего часа мы побываем в традиционном петербургском доходном доме конца 19-го, начала 20 века. Мир вещей, в котором жили наши бабушки и дедушки, вещей порой для нас загадочных, но очень привлекательных, согретых теплыми семейными воспоминаниями. О доходных домах даже не очень знаменитых архитекторов теперь сложены вдохновенные экскурсии. О них писали и пишут поэты. Вот строчки стихотворения Нонны Слепаковой. «В доходном дому на Литейной, не точно, но кажется так, высоко над лавкой питейной в мансарде ютился чудак. Да, был он поэт неизвестный, не зря нарекли чудаком. Окошко прикрыв занавеской, он с музой встречался тайком». Ну и дальше под звуки дождя идет история жизни и совет музы непременной веры в свой поэтический дар. В Музее истории Петербурга в Петропавловской крепости в Комендантском доме есть роскошный экспонат. Художник-архитектор создал доходный дом в разрезе с интерьерами комнат, жильцами разного достатка и различного социального положения. Многонациональность Петербурга, смешение европейских и российских традиций вот создает своеобразие петербургского быта. Для многих посетителей это удовольствие, останавливаясь на каждом этаже, додумывать истории его обитателей. Меня с этим доходным домом знакомила Мария Макогонова, руководитель отдела проектирования выставок и экспозиций.
Большинство петербургских доходных домов и во второй половине XIX века все-таки оставались 4-5-этажными, очень характерной высотной застройки. Связана она с тем, что с 1844 года в Петербурге действовало ограничение этажности высоты домов уровнем карниза Зимнего дворца. Это где-то 22,5 метра. Поэтому застройка не могла расти особенно ввысь, она уплотнялась. К концу XIX века в Петербурге в центральных частях были участки, застроенные на 80-90%. Собственно говоря, так и появились знаменитые петербургские дворы-колодцы. Строительные уставы позволяли ставить на участке корпуса с расстоянием минимальным 4 метра. Вот это и привело к такой плотности застройки. Говорили, что иметь доходный дом в Петербурге так же выгодно, как золотые прииски в Сибири. И, естественно, домовладельцы стремились... выжить из своего участка просто все возможное. Квартиры в лицевых корпусах окнами на улицу были квартирами более дорогими. В дворовых корпусах, в подвалах и мансардах размещалось дешевое жилье. Публика попроще. Это могли быть и студенты, и мелкие чиновники. Это могли быть и рабочие. Здесь жили вместе люди очень разных сословий.
Мы с вами стоим перед фасадом этого дома. Опять-таки по-петербургски он построен углом.
Да, дом-утюжок – это характерный петербургский образ. Вообще доходные дома появились еще в петровское время. Но подлинного расцвета, конечно, они достигли во второй половине 19-го, начале 20 века. И в этот период для того, чтобы разнообразить облик улиц-коридоров, которые таким образом застраивались этими доходными домами, в архитектуру вводятся различные элементы. Новые – это многоэтажные эркеры, башенки, которые теперь украшают петербургские улицы, козырьки металлические. Портики, балкончики. Уже позднее, на рубеже 19-20 веков, в архитектуру входит цвет, мозаика и маюлика. Но для доходного дома второй половины 19 века это в основном металлический декор, который как-то разнообразил облик фасада.
В 1737 году Санкт-Петербург был разделен на 5 полицейских частей. Нумерация домов тогда велась по участкам, без названия улиц. Например, адрес мог звучать так. Литейная часть, дом номер 235, купец Васильев. Кстати, в отличие от Москвы, в Петербурге в XIX веке установилась правосторонняя нечетная нумерация домов. Вот мы стоим с вами перед домом, и, видимо, первый человек. Если мы к парадной лестнице подойдем, это будет швейцар. А если мы просто подойдем к воротам, вот он помогает выезжать
телеги, дворник, да? Вот дворницкая служба такого доходного дома, несколько десятков людей.
Это обязательно старший дворник. В небольших доходных домах у него 1-2 помощника младших дворников. В больших доходных домах число младших дворников доходило до 20 человек. Младший дворник мог вырасти до старшего дворника и до швейцара. Как правило, это были люди, которые приезжали в Петербург из деревни. И, как правило, на такие должности, как швейцар и дворник, поступали только по знакомству. Это были очень хлебные должности. Швейцар и дворник – это привилегированная часть петербургской прислуги, прежде всего. Потому что и швейцару, и дворнику при поступлении на службу полагалась бесплатная квартира в том же самом доходном доме. То есть эти люди могли привезти с собой из деревни в Петербург семью.
Фигура дворника в том значении и понимании, какой она была в петербургском быте XIX века, нынче исчезла. Только самое старшее поколение горожан помнят, как неизменно готовили для дворника рубль, если возвращались домой после 11 часов вечера. Дворники следили за тем, чтобы на ночь двери домов были заперты, и выходили отпирать тем, кто, припозднившись, звонил в двери. Дворники не только знали всех жильцов, но при надобности выполняли и полицейские функции, следили за своевременной пропиской паспортов вновь прибывших, например. С 1860-х годов население Петербурга с 800 тысяч человек выросло к началу 20 века до 2 миллионов, в основном за счет приезжих. Дворники отвечали за порядок, чтобы, не дай бог, нищие или попрошайки не попали на парадную лестницу дома. Дворники же брали на себя все хозяйственное обслуживание доходного дома. Следили за доставкой дров, за разносчиками, полотерами, кочегарами, трубочистами. Газета «Петербургский листок» тогда писала.
На петербургского дворника надвигается гроза. У него хотят отнять, страшно сказать, чистку улиц. Дворник без метлы и лопаты. Это то же, что министр без портфеля, если не хуже. Ну, мы живем в такое время, когда все возможно. Последним словом техники является универсальная машина, принятая в Берлине. Она выметает улицу, увлажняет мостовую и собирает в особый резервуар сор. Ясно как день, что дворники должны быть сданы в архив. Их место займет автомат, который к тому же отличается одним драгоценным качеством: не бьет под сердитую руку по ногам прохожих и не пьет. У города на очереди вопросы более важного свойства. Нельзя ли заодно подумать о гигиене фасадов? Они ведут себя не совсем похвально. Нет-нет, и изуродуют куском отвалившейся штукатурки прохожего. За эту зиму таких несчастий было несколько. Между тем сезон обвалившихся карнизов еще впереди. Он начнется весною. Климат виноват, оправдываются строители. Благодаря обилию влаги штукатурка портится, дает трещины и отваливается. Рабски копируя иностранные стили, строители упорно игнорируют местные условия. И более всего им нравятся балкончики, выступы, карнизы. То есть как раз то, что менее всего желательно в Петербурге.
Вот посмотрите. Вот,
чердачный, мансарда.
Мансардное помещение. Это могла быть комната и студента, и рабочего. Но, конечно, прежде всего, это могла быть и комната прислуги. То есть прислуга не обязательно жила в самой квартире. Иногда ей в том же доходном доме отводилось отдельное помещение. Обычно комнату имел в квартире либо повар, либо кухарка. Это было помещение, как правило, при кухне.
Если говорить о удобствах доходного дома и, собственно, об удобствах городского жителя, вот я вижу ванную комнату.
Водопровод в Петербурге появился довольно поздно, в 1860-е годы только. Сначала городской водопровод был проложен по левому берегу Невы, по Литейной и Адмиралтейской части, и только уже в 80-е годы перебрался на Петроградскую сторону и на Васильевский остров. С канализацией в Петербурге существовали подземные кирпичные водосливные трубы, и их продолжали использовать и в XIX веке. Это в основном центральная часть города. Строительство канализации велось в отдельных участках города. Общегородской канализационной системы не существовало. И в начале XX века лишь 49% петербургского жилья имели современную, цивилизованную водосливную канализацию, как тогда называли ватер-клозет. 51% населения использовали для самых различных отбросов обычные выгребные ямы, которые существовали в каждом доме. Каждую ночь приезжали специальные люди, они назывались золотари, которые вазами вывозили канализационные отходы и мусор за пределы Петербурга. И в конце концов все эти отбросы попадали в Невскую губу, что было с санитарной точки зрения очень плохо. Вообще о том, насколько сильны были проблемы с санитарной в городе Петербурге, говорит тот факт, что в 1908 году в Петербурге произошла очень сильная эпидемия холеры. Для того времени, для крупного европейского города, это было уже абсолютно невозможно. То есть это шокирующий факт, который заставил городскую думу в 1910 году специально рассматривать вопрос о необходимости строительства в Петербурге единой канализационной системы. Проекты были самые разные. В том числе существовал проект закрыть в трубу канал Грибоедова, тогда Екатерининский канал, и пустить городскую канализацию по этой трубе. Проекты эти все не были осуществлены. Городская дума собиралась вернуться к этому вопросу в 1913 году. Началась война, и хотя работы медленно продолжались, но до революции 17-го года в Петербурге так и не была построена единая городская современная система водосливной канализации.
Вновь газета «Петербургский листок».
В рождественской части, в первом участке по Орловскому переулку в доме Юренева, номер 5, двор содержится крайне неопрятно. Никогда не моется, а в морозы не посыпается песком, ибо такового в доме не купишь на вес золота. Помойная яма, зачастую переполненная нечистотами, льется через край, образуя каток под окнами жильцов. В воскресенье 14 января я был свидетелем печальной катастрофы. Какая-то девушка с ведром помоев поскользнулась у вышеупомянутой ямы и разбила себе в кровь руку повыше локтя. Разломанное ведро и по сие время осталось на том же месте и может засвидетельствовать действительность факта. Дворник дома господина Юренева, крестьянин Васильев, возражает на обвинение и заявляет: «Дом содержится в чистоте, выгребная яма всегда в опрятности. Что касается девушки, якобы упавшей и разбившей руку, то это сущая неправда».
Ну что ж, поднимемся под самую крышу доходного дома. Сюда не доходят звуки проезжей части, но зато почти постоянно слышны птицы. Да и перышки нередки на подоконнике. Вот здесь, похоже, живет студент. Быть может, он всю ночь читал книги и писал. Окно надо прикрыть, чтобы перестал дрожать свет в керосиновой лампе на столе. Хм, керосиновая лампа. Далеко не все сегодня знают, как она выглядела. Тонкий длинный прозрачный стакан, надетый на емкость с ручкой.
Электричество начало распространяться, начиная с 1880-х годов, и постепенно, естественно, центральные части Петербурга электрифицировались. Первыми, конечно, электрифицировались крупные банки и конторы. Керосиновые лампы продолжали существовать параллельно с электрическими, потому что, наверное, им сразу же не очень доверяли. Подобная лампа имела резервуар, куда наливалась горящая жидкость керосин, и фитиль, который пропитывался керосином и медленно горел. Понятно, что такая лампа очень коптила.
Нужно было большим навыком обладать, чтобы зажечь ее. Там фитилек подкручивали.
Да, она все время требовала очень большого к себе внимания, но с того момента, когда стали появляться электрические лампы, их очень часто стилизовали под керосиновые.
На столе лежат щипцы для снятия нагара со свечи и исписанный листок бумаги. Давайте добавим чуть воображения и прочтем строки известной андерсоновской сказки. «Жил-был эдакий почтенный старый уличный фонарь. Он честно служил много-много лет и, наконец, должен был выйти в отставку. Последний вечер висел фонарь на своем столбе, освещая улицу, и на душе у него было как у старой балерины, которая в последний раз выступает на сцене и знает, что завтра будет всеми забыта в своей каморке. Ну что это? Будто дождевая капля упала на лист бумаги, и чернила расплылись. Клякса! Старая знакомая прежним студентам и школярам. Клякса и почти фантом для сегодняшних. Вот у меня еще были уроки чистописания, на которых мы выводили «Дает корова молоко». Перо цепляется за ко, и клякса, черная как жук, с конца пера сползает вдруг. Для не очень аккуратных ребят кляксы были самым настоящим бедствием. А выбрать хорошее перо – это была половина успеха любого письменного урока в начальной школе. И хотя патент на шариковую ручку венгерский химик Биро получил в 1938 году, у нас в стране школьникам шариковыми ручками разрешили писать только в 60-х годах, если я не ошибаюсь. Педагоги считали, например, в моей школе, что шариковые ручки навсегда испортят детям почерк. Но ведь действительно, такое понятие, как каллиграфический почерк, то есть изысканно красивый, увы, исчезло из обихода навсегда. Более 1500 пищих перьев хранится в коллекции Музея истории Санкт-Петербурга. Эдакие красивые разные штучки. Им посвящена особая акция «Пища и перо», в подготовке которой участвовала Екатерина Князева, старший научный сотрудник отдела выставок.
Стальное перо, которое было достаточно обыденным в XIX веке, для нас сейчас уже этот предмет необычный.
А вы в школе уже, конечно, пером не писали?
Нет, конечно, хотя, в общем, многие в музее не рассказывают нам, как это было. Перо уточка, перо ронда, какая разница. Конечно, для людей более молодых это странно. Роспись в паспорте, которая делается по-прежнему стальным пером, и с чернилами, это для каждого человека, наверное, сейчас большое испытание, потому что мало того, что шариковая ручка – это совершенно другое, так еще совсем молодые люди, они не знают даже, что это такое писать ручкой, потому что в основном даже в школе очень многие работы сдаются набранные на компьютере, и тем более в институте. Поэтому, конечно, это какая-то небывалая старина и небывалый предмет коллекции. Это и чертежные перья, и перья для левши у нас есть. И даже не знаю, как назвать, наверное, все-таки сувенирные перья с различными изображениями на самом перышке. Например, перо в виде женской руки или с изображением Эйфелевой башни и так далее. Они очень красивые.
Что меня заинтересовало сразу? Перо для левши.
Внешне такое перо выглядит как значок молнии. Такой небольшой зигзаг. И это обусловлено тем, что левши, я сама левша, мы пишем так же, как и все обычные люди, слева направо. Но при этом мы своей рукой стираем написанное. И поэтому вот у левшей часто бывают проблемы в школе, потому что они стирают написанное из-за того, что им мешает их собственная ладонь. И, видимо, когда конструировалось это перо, подразумевалось, что этот изгиб как-то способствует тому, чтобы, в общем, не стирать написанное. Честно говоря, я держала это перо в руке. Естественно, не писать, но попробовать хотя бы в воздухе поводить, им это было интересно. Но, к сожалению, отсутствие навыка работы с такого рода пером удалось себя знать, и, конечно, так и не смогла понять, действительно ли это было удобнее. Хотя я полагаю, что такая конструкция, она, в общем, облегчала многим людям жизнь. Не зря она была, видимо, придумана все-таки.
Есть ли какая-то историческая дата или дата рождения нового изобретения, которая стала смертным приговором стальному перу?
В истории, в общем, нет таких дат, когда смерть бы наступала мгновенно. Сначала люди писали гусиными перьями. Постепенно, после изобретения стального пера, они отошли на второй план и исчезли. Затем были изобретены пишущие машинки. И все это время продолжали писать перьями. В то же время была изобретена шариковая ручка. То есть это очень такой длительный процесс. И поэтому, когда мы говорим даже о дате изобретения какого-то новшества, мы не говорим о том, что это отмирание всего предыдущего. И, в общем, в этом есть, мне кажется, некоторый позитив.
Вы слушаете вечерний канал «Ветер в окно». У микрофона Анна Всемирнова. С сотрудниками Музея истории Санкт-Петербурга мы говорим о вещах, исчезнувших из жизни горожан сегодня, но наполнявших быт в 19 и в начале 20 века. Напоминаю, мы с Марией Леонидовной Мукогоновой, руководителем отдела организации выставок и экспозиций, находимся на парадной лестнице доходного дома, расположенного на одном из углов Старого Петербурга. Вот молодая дама поднимается, по-моему, на третий этаж и звонит. Кто там живет? Сейчас прочитаем на медной табличке, расположенной справа от двери. Медные таблички! Они с именами жильцов-владельцев квартир были такими же вежливыми знаками внимания к окружающим, как и визитные карточки. Если сегодня дверные медные таблички сохранились где-то в Петербурге, то ими надо гордиться как реликтами. Это в Голландии хозяева квартир живут по одним и тем же адресам столетия. А у нас в 20 веке население Петербурга почти полностью обновилось после 1919 и 1944 года.
У нас очень много именных табличек на дверях. Я надеюсь, что эта традиция вернется, потому что в Западной Европе сейчас это достаточно широко распространено. Более того, очень многие гости, которые попадают, европейцы, которые попадают в наши дома, шокированы безликим обликом наших лестничных клеток. У вас только номера домов, и совершенно непонятно, кто здесь живет. Да, вот мы к такой вот безличке привыкли за все эти годы советской власти. Мы почему-то стесняемся написать на своей двери, что здесь живу я. А раньше люди не стеснялись, они указывали не только свое имя и фамилию, часто указывалась и профессия. Если в квартире жил адвокат, а часто для, скажем, юристов жилая квартира являлась и местом, где производился прием посетителей, то человек писал, что здесь живет адвокат, врач, повивальная бабка. И такие экспонаты мы показываем, они очень интересны. Вот есть тут совсем не ясно, кто такой доктор Арсений Петрович Аникеев. По глазным болезням вот такая табличка медная украшала его дверь, его квартиры в доходном доме.
А вот в одной из мастерских этого дома жил, видимо, замечательный мастер по изготовлению бумажных цветов. Увы, в его мастерскую нам заглянуть не удастся, но мы можем во всех подробностях рассмотреть его уникальный инструмент. В одном чемодане целая фабрика.
Действительно замечательный чемодан, в котором собрано около сотни приспособлений различных для производства изумительных цветов, инструментов для гофрирования, вырезания и всех тех манипуляций, которые необходимо производить для того, чтобы создать искусственный цветок. А рядом в отдельных планшетах представлены заготовки, пестики, тычинки, Пучки, лепесточки.
Даже стебельки.
Да, здесь все, что необходимо для того, чтобы в условиях маленькой мастерской или в домашних условиях изготовить искусственный цветочек или даже букетик. Эта мода началась в Европе, в Италии и Франции. В XVIII веке искусственные цветы – это необходимый элемент бального платья. Центром производства искусственных цветов был Париж, а русским модникам и модницам, конечно, прежде всего, выписывать искусственные цветы из Парижа было дорого, поэтому с начала XIX века в России, прежде всего в Петербург, стали приглашать французских мастеров.
Это инструмент родом из Парижа, да?
Из Франции, которая продолжала оставаться центром изготовления искусственных цветов. Но очень много мастерских было и в Петербурге. В начале столетия, когда вернулась вновь мода на искусственные цветы, на одном Невском проспекте подобных мастерских было около 80.
И это все, в принципе, можно назвать там отряд отверток или отряд сверл. Судя по ручкам, они хорошо пользовались хозяином.
Да, это, безусловно, была работающая мастерская. Я думаю, что человек, который сейчас изготавливает искусственные цветы, найдет применение каждому из представленных здесь инструментов. Но для нас, людей, не связанных с этим ремеслом, это прежде всего очень красиво.
Как же сохранились такие уникальные тоненькие вещи? Сколько этому инструменту лет? Да?
Он создан в конце 19-го, начале 20 века, так что уже больше 100 лет. Это потрясающая сохранность, абсолютно уникальный предмет. Одно из новых приобретений музея. У нас были отдельные инструменты, отдельные заготовки для искусственных цветов, но мы не могли себе представить, что в семье петербуржцев хранится целый набор в такой удивительной сохранности. И мы, конечно, при создании новой экспозиции его выставили как один из, безусловно, раритетов здесь представленных.
Сразу вспомнился виденный в антикварном магазине как-то маленький стеклянный флакончик с застежкой. Тогда мне еще подумалось, каково же его назначение. А вот многие дамы в XIX веке имели такие флакончики для балов.
существовала мода на разные цветы. Ну, например, в конце XIX века, 1890-е годы, мода на искусственные цветы прошла, и дамы предпочитали себя украшать естественными букетиками. На костюм прикрепляли небольшие флакончики, куда помещали цветы, они выдерживали иногда даже длительные балы. А несколько раньше, в 1840-е годы, вместе с немецким и австрийским стилем Бидермайер, в Россию пришло увлечение искусственными цветами как элементами модного костюма. Бидермайер украшал цветами абсолютно все: и корсажи дамских платьев, и юбки, и шляпки, и зонтики. И такие цветы увековечены в «Анне Карениной» Льва Толстого, когда он описывает бархатные Анютины глазки на ее костюме во время бала.
А вот еще одна медная табличка, говорящая, что за этой дверью находится частное фотоателье. Как выглядит фотографический салон, многие знают, бывали. Сегодня в Петербурге есть ателье в стиле ретро. Но вот что за диковинный деревянный аппарат с двумя объективами? Такой аппарат в 1909 году даже стал героем мистического, фантастического рассказа Александра Иванова. Благодаря снимку, сделанному фотографом этим аппаратом, герой рассказа смог проникнуть в свое прошлое, в детство, когда он впервые попал в зал Эрмитажа. До появления кинематографа такой аппарат давал возможность зрителю, используя плоские снимки, видеть предметы объемными. Созданный английским физиком Чарльзом Уитстоном в 1838 году стереоскоп, а речь идет именно о нем, был невероятно популярен во второй половине XIX – начале XX века. Было развернуто массовое производство стереоскопических изображений памятников архитектуры, скульптуры и живописи. Иметь стереоскоп дома означало идти в ногу с научно-техническим прогрессом. Это с одной стороны. А с другой можно было приглашать гостей на невиданное зрелище. В билетаже доходного дома жили самые состоятельные жильцы в квартирах и богатым интерьером. Достойно удивления, какое значение в прежние времена придавалось самой обыкновенной, даже небольшой вещи. Вспоминая с нежностью далекий, навсегда ушедший мир своего детства, Владимир Набоков нашел ему свое определение. То был далекий мир, где самые простые предметы сверкали молодостью и врожденной наглостью, обусловленной тем преклонением, которым окружался труд, шедший на их выделку. Вот, к примеру, прелестная фарфоровая вещица на туалетном столике в ванной комнате. Маленькое блюдечко с возвышающимся посредине сантиметров на 5 острым конусом. Как вы думаете, для чего это блюдечко служило? Чтобы дама, желающая вымыть руки, не потеряла в ванной кольца. Для этого кольца и приготовлена была эта диковинная и вместе с тем исключительно функциональная вещь. Сегодняшний мир опростился. Едва ли можно ожидать какой-либо полновесной истории от пластикового стаканчика. Иное дело – фарфоровый горшочек.
Здесь две баночки, на крышках которых можно прочитать, что это изделие торгового дома «Йогурт». Мы считаем, что йогурт к нам пришел из-за границы. На самом деле родиной йогурта была Болгария, где издавна производилась йогурт. Болгарская простокваша или йогурт. А наш соотечественник Илья Мечников в 1905 году, работая в Пастеровском институте в Париже, очень заинтересовался секретом болгарского долголетия и секретом болгарского йогурта, провел исследование, выделил специальную целебную палочку лактобацилин и наладил производство лактобацилина. Он широко продавался и в России, вот в частности в Петербурге, в специальных керамических или стеклянных горшочках. Но история продолжилась дальше. В 19 году о йогурте и экспериментах Мечникова узнал предприимчивый испанский фармацевт Исаак Карасса. И он обратился в Пастеровский институт, откуда ему прислали палочку Мечникова. И он наладил в Испании производство этого кисломолочного продукта. А в честь своего младшего сына Доминика он назвал этот продукт «Данон».
Да, я вот когда уже прочла, поняла, что «Данон».
Так что йогурт «Данон» изобрел наш соотечественник, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников. Вот какую вот историю нам рассказывает
маленький
такой
горшочек,
вот маленький горшочек.
Вот мы, наконец, и приблизились к кухне.
кухни старинные, с большими полками, с металлической начищенной посудой, с особенно длинными ручками для готовки на плите, с большими корзинами для птицы и медными тазами для варки варенья. Ну, таз я узнала как родной. В нашем доме он тоже прошел вековой путь, правда, с годами понижая свой статус, и в конце жизни он уже дружил с половой тряпкой. А начинал, окруженный чадами и домочадцами, с торжественной варки варенья на даче летним солнечным днем. Хранитель фонда истории бытовой коллекции Музея истории Санкт-Петербурга Людмила Николаевна Бакеркина разрешила мне потрогать старый желтый металл.
Они были чрезвычайно удобны в пользовании. Они не приносили абсолютно никакого вреда, потому что сироп, который образовывался при варке варенья, он никаких окислов не воспринимал. Почему медная посуда была заменена алюминиевой и эмалированной и другой? Потому что было выяснено, что при нагревании, содержании воды происходит окисление, которое вредно для организма. Медную посуду в старину лудили, покрывали оловом, а для медных тазов это было не нужно. Именно потому, что их использовали для варки варенья, где концентрация сахара предотвращала вот это вредное воздействие окисления металла. И, в принципе, если сейчас, при том, что наш прогресс предлагает нам очень много новых материалов, но мы будем пользоваться этими вареньями с этой целью, то это будет оправдано. Это очень удобно, не очень глубокие, потому что варенье, оно должно равномерно прогреваться. И сам этот материал, латунь, очень для этого подходит.
То есть он же то, что называлось самоварное золото.
Его так называли, да, потому что вот такой цвет, который практически не темнел, его достаточно было помыть, почистить. Хозяйки очень гордились такой посудой. В любом доме приличном несколько сортов варенья, и все это заготавливалось на целую зиму, то, наверное, таких тазов было много.
Они хорошо звенят. Сколько было шума на той старой кухне, я представляю себе.
Ой, все это было, хранилось в большом порядке, потому что, как правило, на кухне кухарка, у нее, если это богатый дом, был помощник, мужик кухонный, и были горничные. Вот, и поэтому это было возможно.
Я, наконец, увидела вещь, которая знакома всем по кинематографу, и так замечательно. Это угольный утюг. Их здесь штук 30, наверное. Стоящие один за другим носами в одну сторону, голова к голове, чугунные утюги на полке в музейном фонде напомнили мне парад линкоров на рейде.
На самом деле этот утюг достаточно долго жил. Я могу сказать, что и в 1900, и даже после войны. В деревнях, где не везде было электричество, вот эти утюги использовали.
Можно я аккуратно? Тяжелый.
Да, конечно. Раскаленные угли помещали сюда для того, чтобы достаточно долго. Причем были сменные утюги.
Сменные что значит?
А то, что вот одним гладят, другой наготове.
А как же можно регулировать в нем температуру?
Никак. А вот температура в нем никак, он постепенно остывает.
То есть опытная хозяйка понимала, если три утюга, то есть.
Но ведь вы знаете, что это же прачечные были.
Да.
Обычно в прачечных, и там все это белье в таких больших количествах разглаживалось. То есть это ошибочно думать, что это дома делали. Ну, в основном не стирали дома.
Некоторые утюги похожи на корабельные рубки такие у них. Это вот просто для выхода пара, да?
Да. То есть у них разная вентиляция была.
И даже какие-то украшения в виде замочков.
А вот это уже вот то, что меня действительно вот всегда умиляет. Понимаете, многие вещи, они с точки зрения современного человека, они, может быть, громоздкие, неудобные. Но дело в том, что они сделаны руками. И человек, который их делал, вот не то, что у нас вот штампованное производство производит массовую продукцию, таких огромных количеств, она одинаковая совершенно. А там делал мастер, и даже если он делал одни утюги, или там самовары выколачивал и так далее, тем не менее, какая-то вот что-нибудь деталь, что-то свое он туда привносил, безусловно. Можно найти различия. Здесь очень много утюгов, которые имеют марки немецких
мастеров. Да.
А что вот это за регулятор?
Это то, что называется задвижкой. Ага. Да. А ей регулировали, допустим, ту же тягу.
То есть как в печке, заслонка такая.
Да, заслонка. Потому что если его совершенно закрыть герметически, то он просто не будет работать. Значит, вот эта коллекция к нам попала, она интересна. Все это собирал, был у нас такой коллекционер, очень увлеченный именно сбором вот таких утилитарных вещей, которые люди другие, не задумываясь, выбрасывали. Он их собирал везде, и, в общем-то, в принципе, его дом был переполнен этими вещами. Это Никандров. И его коллекция, очень разнообразная, она попала в наш музей по завещанию. И вот эти утюги в большей степени из его коллекции. Я думаю, что от этого увлечения его близкие, может быть, даже
страдали,
да. Ну вот он посчитал нужным музей отдать с тем, чтобы это было сохранено.
В Петропавловской крепости даже время не бежит, его степенно отмеряют куранты. Жизнь среди старинных вещей откладывает свой отпечаток и на людей. – Проникнувшись такой атмосферой, я решилась подтвердить свои наблюдения у хранителя фонда истории бытовой коллекции Людмилы Николаевны Покеркиной.
Вы знаете, что вот это действительно сейчас уже я думаю над этим и чувствую, что вещь хранит на себе, вот я не знаю, прикосновение, может быть, какое-то, может быть, какую-то вот духовность. Вот если это вещь из какого-то доброго дома, скажем так. Вот я, например, это ощущаю. Я не знаю, может быть, именно такие вещи, вот я не знаю, каким это путем происходит, но именно они попадают в музей. То, что вот нелюбимое, вот оно разрушается. Мне так кажется. Потому что иногда поступает предмет, ну, казалось бы, вот абсолютно разрушенный, грязный. Вот. Но вот он попал в музей, вот вопреки как бы всему. Мы его вот будем восстанавливать. Вот как это происходит? Я не знаю, может быть, вот какая-то энергетика такая.
Увы, мы прошли весь доходный дом от чердака до прачечной в подвальном этаже. Пора завершать путешествие. Но как много еще не названо вещей, исчезнувших из сегодняшнего мира. Вернуться и сохраниться им поможет наша память и музей истории города, который во многом и создается самими горожанами. Благодарим сотрудников Музея истории Петербурга за участие в программе. У микрофона была Анна Всемирнова. Сейчас время литературной страницы, а мы встретимся вновь после выпуска новостей.